Хазин и Пучков.
Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич. Я вас категорически приветствую.
Добрый вечер, да, Михаил Леонидович. Добрый вечер. Симметрично.
Как обычно, я у вас, а вы непонятно где.
Да, я в Ессентуках затаился.
А, в Ессентуках, не в Кисловодске, понятно. Я думал съездить в Кисловодск, но как-то жизнь не задалась. Дмитрий Юрьевич, у меня к вам вопрос, в котором вы, наверное, разбираетесь сильно лучше меня. Вопрос этот следующий. Да? Вот мы видим, что у нас начинаются проблемы с любимым времяпрепровождением молодежи социальными сетями.
Так.
Любимые сети закрываются, а нелюбимые никому не интересны. Вопрос. Что должна делать молодежь? И вот тут я читаю в новостях, что в Москве возобновляет свою деятельность, открывается с нуля знаменитый то ли ночной клуб, то ли еще чего-то под названием, не побоюсь этого слова, «Метелица». Ну. Я вот думаю, может быть, это начало какой-то глубокой тенденции, то есть нечего молодежи сидеть по домам, значит, в соцсетях, пускай лучше идет плясать и буянить, может, размножаться начнут.
Меня терзают смутные сомнения. То есть, во-первых, да? Эта самая метелица, как я понимаю, это сильно не для всех. Начнем отсюда.
Во-вторых, не, ну это просто...
Да. Понятно, да. Во-вторых, ну это же ехать надо, Михаил Леонидович, это надо оторвать зад, куда-то пойти, деньги потратить, а в телефоне все бесплатно, обратите внимание. Поэтому я думаю, ну, вот что я вижу в этих закрытиях там и прочее, ну, не нравится, естественно, как и всем, но это же не ради плохого, а ради хорошего, неуклюже, да, ну, давайте развивать уклюжесть как-то, давайте продукт совершенствовать в конце концов, чтобы все было хорошо, чтобы все работало, не вызывало никаких нареканий у пользователей, ну, уж хотя бы страшных нареканий не вызывало, а сидеть в интернетах они теперь будут все равно, это уже данность, и никуда это не уйдет. Наоборот, ну, не надо их провоцировать куда-то убегать, не надо, надо у себя держать.
Я не соглашусь, что бесплатно, поскольку теперь, чтобы сидеть в любимых соцсетях, надо ставить специальную программу из трех букв, которые теперь стали платными. КВН, да. Которые теперь стали платными. КГБ. Вот. Значит, это первое. Второе, соответственно, понимаете, вот... Вот тут вот у меня есть некий печальный опыт. Я хорошо помню, как я там во время ОНА первый раз открыл для себя такую программу, как Рутуб. И на тот момент она была не хуже, чем Ютуб. Ну, по крайней мере, сравнимо уж точно.
Бесспорно.
С тех пор прошло много времени. И конкретно для Рутуба ситуация сильно изменилась, потому что если раньше это была команда разработчиков, которая хотела на этом сделать деньги... То есть они работали не за страх, а за совесть.
Да.
Ее передали некой крупной структуре, в которой люди играют другую игру. Они осваивают бюджеты. Дмитрий Юрьевич, не мне вам объяснять, что освоение бюджетов – это один из самых увлекательных процессов, который может быть для осваивателей, а у нее есть только один недостаток. Из этого процесса никогда не получается результат, который устраивает потребителей.
Согласен, да.
Вот я поэтому и сомневаюсь. Вы понимаете, ведь если бы... Ну, вот смотрите, да, представьте себе, бросим клич, да? Дорогие молодые программисты, давайте-ка сделаем наш отечественный, там, я не знаю, коммуникатор, соцсеть. Вот мы объявляем конкурс, все желающие могут прийти. Дальше, соответственно, абсолютно... как бы независимый способ проверки качества вашей работы. Кто лучше всех сделает, это видно по тому, сколько человек присоединится, тот, значит, и получит возможность как бы это дело развивать. Кстати, я напоминаю, именно так сделали наши китайские товарищи.
Да.
У них же этот WeChat, китайский... он не сразу появился.
Да, да, да. Он, да, да. В процессе, так сказать, нельзя сказать, что он там это под руководством коммунистической партии расцвел, так сказать, и взошел. Нет, нет, там достаточно серьезные битвы были с местными участниками, кто лучше, в жестокой борьбе победили, и да, в итоге поддержали сильнейшего. Ну, а как по-другому? То есть, тут бы это, нет. Вот в процесс... Процесс освоения бюджетов, ну как-то, друзья, у нас капитализм. При капитализме люди, ведомые жаждой личной наживы, способны на абсолютно невероятные вещи. Будут не есть, не пить, не спать, а построят что-то, да, подвиг совершат и что-то невероятное сделают. Если нет жажды наживы, которая только маячит на горизонте, может быть, мы добьемся. А если тебе ежедневно складывают котлеты денег на стол, нет, так не работает капитализм, вы не поверите. Вот так не работает.
Вот так не работает. Вот так не работает. Почему мы так... Я, кстати, я обращаю ваше внимание. В Китае с интернетом все вовсе не так весело, как некоторые думали. Я был там лет там, 10-12 тому назад, и я хорошо помню, что я, когда подключился к интернету в гостинице, то я не мог на нем работать, потому что он работал страшно медленно. Знаете, как вот раньше, когда он через телефонную сеть работал, да? А вот в моем телефоне он работал как обычно. Почему? Потому что у меня IP-адрес не китайский. То есть для китайцев... для китайцев... Кстати, сейчас говорят, да, как это, знаете, эту шутку, по-моему, она у вас тоже была. Батюшка, что тебе, дочь моя любимая, привезти из зарубежных стран? Цветочек маленький? Да нет, казахскую симку.
Да.
Вот, так вот, значит, весь фокус состоит в том, что... А у них тоже были ограничения, но они за счет того, что они сделали качественный продукт, с этим продуктом справились. Почему? Вот мне просто интересна психология. Да? Почему наше начальство не хочет устроить, ну, как бы честную конкуренцию и разумный подход?
Подозреваю, что не может. Подозреваю, что все, как всегда, зависит от... некой личности. У нас в родной истории роль личности невероятно важна. То есть некий условный вождь, который организует и поведет людей за собой, отсутствует. Почему? Ну, опять-таки, как мне кажется, очень много вокруг желающих поучаствовать материально. Вы, как это в известном фильме «Холодное лето 53-го», тебя спросят, а ты возьми и ответь, действовал по указанию капитана рейда. Вот эти капитаны рейда стоят вокруг, сюда зашли, давай там, здесь понемножку, тут понемножку. Ну и в результате все не делом заняты, а освоением бюджетов. Это печально. Как это поломать, не знаю.
А вот смотрите, что меня-то волнует. А ведь фактически речь же идет о том, что мы вернулись обратно в феодализм. Потому что это сословное общество.
Да.
Да, то есть оно. То есть фактически речь идет вот о чем: что есть люди, которым разрешено заниматься вот этим вот делом.
Угу.
А все остальные не имеют права. Вот просто абсолютно не имеют права. Значит, я просто рассказываю историю, которую мне рассказали буквально там вчера. Значит, некая структура, которая осваивает бюджетные деньги. И там есть, как бы, что они делают? Они как бы финансируют некие проекты. Как бы, ну, как бы такая вот цивилизация, вроде бы, да? То есть ты можешь прийти и попытаться получить деньги. Но выясняется, что там есть некоторый набор лиц, которые называются руководители проектов, которые получают очень большую зарплату, но которые... Ну, как бы, на работу ходит редко. Угу. Почему? Потому что реально работу делают другие люди, но эти другие люди должны, соответственно, руководителю проектов дать все материалы, и отчет начальству совершают именно руководители проектов. Вот не могут вот эти вот, как бы, как это называется, холопы, да?
Чумазые, да.
Чумазые, до барского, так сказать, тела доползти. То есть, нет, они могут присутствовать, когда руководитель проекта докладывает, но вот в части того, чтобы что-то сказать, нет, это нет, не положено. Вот меня на самом деле волнует именно вот это. Потому что феодальное общество отличается тем, что оно чрезвычайно заскорузлое, и в условиях любых кризисов оно впадает в страшную стагнацию, а то и саморазрушение. Вот у меня, я когда изучал историю нашей страны конца 19-го, начала 20 века, я читал разные книжки, в том числе всякие романы разных иноагентов и прочих террористов. Вот. Но цель у меня была одна. Я хотел понять психологию, меня интересовал один единственный эффект. Почему в России вот это вот цивилизованное общество, да, ученые, интеллигенция, они поддерживали террористов? Ну, это же известная история, да, они поддерживали террористов. Почему они это делали? И я в какой-то момент понял. Дело в том, что люди, которые прорвались, ну, как бы, на какие-то карьерные позиции, неважно, профессора или там чиновника, ну, вот, например, Владимира Ильича Ленина был папа. Он был действительный статский советник, генерал. Да? И он, какой там генерал? Генерал-майор, сейчас, генерал-майор, да, значит... действительный тайный советник генерал-полковник, тайный советник генерал-лейтенант, ну вот, действительно статский генерал-майор. Значит, дворянское звание, еще чего-то. Но он честно полз к этой должности очень долго. И сама по себе ситуация, при которой там дети каких-то князей, графьев или еще кого-то получали аналогичные или даже более высокие должности там в 25 лет, в 28, даже 30, только потому, что они родились в правильном месте, вызывает лютую ненависть. Там знаменитый анекдот про, значит, сына... генерала, который спрашивает папу, будет ли он генералом. Ну, конечно, сынок, я же стал, а маршалом нет. Маршалом ты стать не можешь, у маршалов есть свои дети. Вот, вот это вот на самом деле... Да-да-да-да-да. Это вовсе не шутка. Это страшная вещь, которая называется сословное общество. И оно не может развиваться. С этим ничего нельзя сделать. Советская власть, главное ее достижение, что она разрушила сословное общество. И если вы посмотрите на всех тех, кто создавал там мощь нашей Родины в 30-е, 40-е, 50-е годы, это подавляющее большинство люди, которые при старом режиме выскочить на этот уровень не смогли бы. А американское общество занималось тем же. Буржуазные революции 19 века, ну, там, конца 18-го в Европе, занимались тем же. Вот мы сейчас впали в страшную ситуацию, когда мы вместо того, чтобы двигаться вперед, вернулись назад. Мне рассказывают массу историй, как молодые ребята-программисты, которые хотят работать у нас, но которым, соответственно, когда они приходят на работу, говорят, сиди тихо. Не надо ни к чему стремиться, не надо ничего делать, не надо никуда спешить, потому что большие дяди осваивают бюджеты.
В этом смысл, да.
Да, в этом смысл. А ты своей активностью подрываешь. И вот это вот проблема, с которой я как бы пока не знаю, что делать.
Ну, у нас государственные мужи говорят, что, ну, наконец-то мы практически уже пришли к идеалу, к сословному обществу конца 19 века. Вот это да. Ну, то есть, для тех, кто не понимает, есть такое понятие, как социальные лифты, когда вы вне зависимости там, от места рождения можете по социальным лестницам подниматься наверх или на лифте взлетать в связи с тем, что вы способны, талантливы и всякое такое. А когда там сидят чьи-то дети, в данном случае это дети людей, которые случайно оказались поблизости от государственного корыта, и им всенародная собственность досталась, а теперь все это будет наследственное. Мы заняли командные высоты, и все это будет наследственное. Я совсем недавно вспоминали, когда-то там лет 10-15 назад была отличная научная заметка про то, как итальянцы разглядывали Флоренцию и внезапно увидели, что за последние, приготовьтесь, 600 лет, это больше 500 лет. Вот 900 семейств богатых было во Флоренции, и они же, ну, практически в том же составе, там до сих пор богатые. Сколько угодно можете рассказывать про демократию, внимание. Да, и всякое такое. А оно, вот командные высоты захвачены, вас сюда не пустят ни под каким соусом, потому что деньги у нас, руководим всем мы. А для того, чтобы это сломать, Флоренция... нужна революция. Да.
И Флоренция, которая была одним из лидеров Италии, да, средних веков, кто сейчас? Ну, туристический город.
Да, да, да.
Ну, картинки там, да, все как полагается, красиво, мосты там, туда-сюда. Да.
Не, ну, это страна большой семерки, да. Мы про это тоже помним, да.
Италия – страна большой семерки, а Флоренция в Италии далеко не самый главный город.
Не Милан.
И, кстати, жизнь там, ну, то есть, собственно, итальянская жизнь Флоренции, ну, там есть команда Фиорентина, если не память не изменяет.
Да.
Но могу ошибаться.
Да, 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 есть, есть.
Вот. И а вот Милан, который...
Да.
Да, а вот Милан, который, значит, недалеко, реально, он, кстати, тоже столица, но столица моды, а мода как-то по наследству не передается, да, вот. И там в результате аж целых две команды. Милан и Интер.
Да.
Вот, да, так вот, вот я, к сожалению, меня это очень сильно волнует, потому что я вижу, что то, что сейчас происходит, понимаете, в чем дело, Дмитрий Юрьевич, я, как вы понимаете, не являюсь политологом, поэтому я во всякие тонкости, там, тайны, значит, мадридского двора не очень вовлечен, да я думаю, что и вас тоже это мало волнует, там, чисто человеческой точки зрения, но я не могу не видеть... что вот эта вот вся история и с соцсетями, чего я начал, соцсети, и кое-что другое, в частности, например, попытки, как это, ликвидировать налично-денежные обороты. Это все результаты вот этих вот схваток устоявшихся кланов, которые пытаются, ну, грубо говоря, я тут феодал, я вот тут вот герцог, вот это моя территория, и я сейчас с этой территории всех посторонних выгоню. А тут будут мои холопы. То есть разница по там, со средними веками только в том, что тогда было распределение территорий, а теперь распределение разных бизнесов. И вот это меня страшно волнует, потому что я прекрасно понимаю, что закончится это все плохо. И я вижу, что у нас уже начались существенные социальные подвижки, негативные. В частности, у нас дико падает уровень количества малого и среднего бизнеса. У нас очень сильно люди стали думать о том, чтобы уехать. Не в смысле потому, что им не нравится Россия, а в смысле потому, что они тут зарабатывать не могут. Просто перспектив в принципе нет. Не могут. Да. Перспектив нету. Да, я с этим постоянно сталкиваюсь. Вот в чем. Значит, если вы ходите в магазины, то вы можете обратить внимание, что там все чаще и чаще товары крайне низкого качества продаются по цене высокого качества. Вот меня это бесит. Я понимаю, что могут быть магазины для бедных.
Да.
Но обманывать-то зачем? Зачем вы, как бы, в магазинах, которые претендуют на то, что они серьезные, начинаете обманывать людей, у которых есть деньги, продавая ему какое-то дерьмо? А логика очень простая. Это то же самое сословное общество. Это мой, так сказать, домен, это мой бизнес, и тут я что хочу, то и творю. Вот я хочу, чтобы вы покупали вот по такой цене. Будете покупать по такой цене, потому что альтернативу я вокруг задавлю.
Монополизм, вот. Да, это оно монополизм. Как раз.
А монополизм – это и есть феодализм. Вот. Да. И вот я поэтому, как бы, вот меня это очень.
Это же, кстати, вот если вернуться чуть-чуть назад про молодежь, а почему вы не хотите ничего делать? Вот они не хотят ни в чем принимать участие. А они сразу отвечают: так у меня нет родителей, миллиардеров, миллионеров, мне ничего не светит. Своим трудом я ничего не добьюсь. А поэтому что мне дергаться? Я вот сижу, в игры играю, и все хорошо. Пью пиво, я счастлив. Ну, так нельзя до такого доводить. Молодежь, она как раз наоборот, зубами, когтями должна рваться вперед.
Вот. Обращаю ваше внимание, опять-таки, как экономист. Вы понимаете, что выросло поколение, у которого никогда не будет своей квартиры, своего жилья? Ну, разумеется, как бы en masse, да, то есть в широкой массе. Они могут получить от родителей, но мы же понимаем, что советские дома, они, в общем, через 30-40 лет нуждаются в серьезном ремонте. Денег на это
если
тоже
не в сносе,
нет.
Да.
Ну, это да, это да. Хотя хрущобы простояли сильно больше, чем многие думали, но, тем не менее, их, в общем, уже тоже пора сносить. То есть мы на самом деле создаем мощнейшую базу под систему страшного социального недовольства. И, кстати, я не буду называть имен, но рейтинги некоторых очень серьезных людей в нашей стране в последнее время стали сильно снижаться. И вот это уже очень серьезная угроза.
Это, кстати, прямое следствие того, а я сказал вот так, и будет вот так, а вас это общественное мнение не интересует? Нет, нет, не интересует. Почему? Да потому что не интересует. Вы вообще никакой роли здесь не играете. Сказали молчать, сидите молчите. Вот это население очень сильно не любит такое. Вы что ж меня вообще за человек считаете? Ну, вы что считаете, что мое мнение, оно вообще ни о чем? Да.
Надо еще учесть, что у нас руководство-то...
Да.
Да, у нас руководство-то капиталистическое, а общество-то осталось социалистическим. Я даже более того скажу, общество у нас осталось патриархальным. И у нас еще есть представление о справедливости, еще о чем-то, не о законе. Да, к закону у нас относятся очень скептически, в отличие от Запада. А вот к справедливости относятся очень серьезно. Говорят, вы что, так нельзя. А те говорят, они нет, у нас же феодальное право, ты холоп. А я барин, значит, соответственно, как бы...
Знай место свое, да.
Да-да-да-да-да. Знаете, это такое, сайт госуслуги, да, там варианты, значит, рабство, оброк, барщина, вот, и так далее. Вариант.
Крепостные,
должен
да.
сразу. Да-да-да, ты должен войти, да, и определить, да. Вот, вот такая вот история. Поэтому все это мне очень сильно... Печально, да. Вот я думаю, что это все, ну, как бы вызовет очень сильные изменения. Кстати, я думаю, что многочисленные аресты разных чиновников это как раз по поводу того, что ребята так больше нельзя. Да, ровно
про это. Надо прерваться, Михаил Леонидович, надо прерваться, да. Первая половина закончена.
От Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и международному гуманитарному сотрудничеству. Нет, вы серьезно думали, что это будет вот так пафосно? Да не бывает такому. Хотите поговорить про Украину? Ну, извольте. Хотите, стихи почитаем или там про анимацию, а может быть, про древнюю секту ассасинов? С удовольствием. Вон мне там отвертку передайте и масленку сейчас тут подкручу. О, заработало. Починяем примус. Главное, чтобы без истерик. Евгений Примаков.
Провожу анализ. Англосаксы 0,0%. Франко-галы 0. Русский. Русский на 100%.
Егор Холмогоров. Всегда на страже национальных интересов и культурной идентичности. Программа «Холмогорская резьба» с Егором Холмогоровым. Русский взгляд на русский мир. В среду в 2 часа пополудни на радио «Спутник». Ухнем! Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7-495-950-6065. «Радио Спутник». Новости.
В студии Наталья Бут. Здравствуйте. Второй раунд переговоров между Ираном и США может пройти уже в конце недели. Об этом рассказал арабский дипломатический источник. Напомню, 8 апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на 2 недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Штаты начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. В частности, глава турецкого МИДа Хакан Фидан обсудил с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром планируемые шаги в рамках этого процесса. Мэр Хельсинки Даниэль Сазонов планирует отобрать уже выплаченные субсидии у компании Sunray за то, что она отправила детей из Финляндии на отдых в детский центр Артек, расположенный в Крыму. Юристы города изучают способы вернуть средства обратно. Об этом сообщает местный телерадиовещатель. Сазонов объясняет свое намерение тем, что город не выделил бы средств, если бы знал о связях организации с Россией. Напомню, отношения двух стран ухудшились за последние несколько лет, особенно после вступления Финляндии в НАТО, что в Москве называли бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения национальных интересов. Кроме того, финские власти закрыли границу с Российской Федерацией под предлогом якобы отправки туда России просителей убежища. Сектор Газа с наступлением лета превратится в арену экологической катастрофы из-за нескольких миллионов тонн обломков, разрушенных зданий и отходов, скопившихся на улицах городов. Об этом заявили в объединении организации гражданского общества «Газы». Там добавили, что разрушение канализационных сетей привело к тому, что городские улицы затапливают сточные воды, и это, в свою очередь, вызывает нашествие грызунов и насекомых, которые стали по ночам атаковать жителей, в особенности детей. Сектору лишь наполовину обеспечено необходимым медицинским оборудованием, полностью отсутствуют многие медицинские аппараты, не хватает базового лабораторного оборудования. В газу также запрещено ввозить запчасти и топливо для электрогенераторов, что не позволяет обеспечить полноценную работу больниц, систем водоснабжения и канализации. Порядка 6500 человек посетили музей космонавтики в Москве 12 апреля, что стало рекордным числом за последние 10 лет. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения. Всего за прошедшую неделю, приуроченную к 65-летию первого полета человека в космос, в музее прошло более 50 мероприятий. Его сотрудники провели 490 экскурсий, которые прослушали более 9000 человек. За этот период музей посетили всего более 28 тысяч человек, что стало абсолютно рекордом. Еще больше информации вы сможете найти в Макс-канале «Радио Спутник».
«Радио Спутник». Разберемся. Москва 91.2, Санкт-Петербург 91.5 FM. Хазин и Пучков.
Дмитрий Юрьевич, ну вот мы как все о грустном, а теперь давайте поглумимся.
Так-так.
Значит, ну вот тут вот, значит, наш любимый Дональд Фредович Трамп объявил о том, но сначала он объявил о том, что он хочет лишить Иран возможности иметь ядреную бомбу. Потом он сказал, что главная его задача — открыть Армузский пролив, который он же сам и закрыл, ну, то есть после его агрессии. Об этом мы уже говорили. Но тут неожиданно выяснилось, что Иран не до конца провел работу по закрытию Армузского пролива и за некоторую плату пускает кораблики через Ормузский пролив. Теперь, соответственно, пришла информация, что возмущенный Дональд Фредович объявил, что каждый кораблик, который прошел через Ормузский пролив с разрешения Ирана, будет лично им, Дональдом Фредовичем, арестован. То есть закрывать так закрывать. Что вы думаете по этому поводу?
Ну, как в моем любимом анекдоте, а что делать, что делать? Ну, надо вот что-то как-то решать. Наземная операция отменяется, удары наносить бесполезно. С прекращением работы ядерной энергетики послали лесом. Ну, давайте хоть что-нибудь, хоть как-нибудь. Давайте всех начнем ловить. У меня сразу вопрос, кого ловить-то? Китайцев, что ли? Какие последствия отлова? Да, отлова китайских танкеров. Ну, вот какие последствия будут? Ну, как-то будут ничего...
Неприятно.
Да, придёт китайский хорошего флот. Предсказать невозможно, да. А как это будет выглядеть? Вы там досмотровые группы, гвардейцы-десантники набросятся на эти танкеры. А как вы узнаете? Они же там в крипте все друг другу платят. Или юанями через какие-нибудь китайские биржи. А откуда вы это знаете?
Кстати.
А как вы это
поймете? Да. У меня сегодня знающий человек, но у меня на сайте Хазин.ру разместил большой текст, как они это делают.
Так-так,
чертовски интересно. Так, чтобы никто ничего не мог обнаружить. Очень интересно. Вот, но я в этом деле мало что понимаю, поэтому я пересказывать не буду. Ну, вот есть такой сайт Хазин.ру, вот на нем это все написано. Значит, я-то, понимаете, в чем дело? Я-то, как бы старый чиновник, я всегда пытаюсь найти суть. Вот смотрите, да, что получается. Трамп несколько дней тому назад, разговаривая с генсеком НАТО, начал говорить о том, что НАТО устарело, и вообще, чего это Америка в этой самой НАТО делает. Но что нужно для того, чтобы НАТО, ну, совсем издохло? Да? Надо, чтобы был экономический кризис в Западной Европе. Что для этого нужно? Для этого надо перекрыть Ормузский пролив.
Отключим газ, да.
Отключим. Вот, да. Как говорится в одном известном классическом фильме. Не будут покупать, отключим газ. Но вот что ж тогда получается? Может быть, все просто дело в том, что он этого изначально хотел, а просто прикидывался дурачком. Вот мы его все ругаем, а может, он хитрый, как я не знаю кто.
Мне так видится, что, ну как, одним ударом двух зайцев завалить. То есть, с одной стороны, да, как нападу на Иран, а заодно вам, дуракам, перекрою вообще все на свете. Эти вещи все для американских этих разведчиков и аналитиков, ну, не то что очевидны, даже как-то неловко заподозрить этих людей в том, что они подобного не понимают. Да, конечно, все отключат. Да, конечно, и ваша Европа будет загибаться еще быстрее дальше. Поступок идиотский, да, идиотский, потому что дома тебе этого никто не простит, вот эти вот нападения на Иран, вот эти вот бессмысленные какие-то абсолютно под руководством Израиля. И вот дома ты огребешь так, что тебе мало не покажется. Ни тебя не выберут, ни партия твоя никуда не пролезет больше, ну, на данном этапе. Вот. Но, да, в Европе будет очень плохо. И бизнес оттуда, как уже давно бежал в Соединенные Штаты, побежит еще быстрее. Потому что нет керосина дешевого. А как работать-то? Это все, ну, только в мозгу обывателя, как мне кажется. А вот нефть будет по 150. А она будет по 150, там половина производств просто закроется. Потому что они нерентабельными будут. А вот в Америке все хорошо. Да, а в Америке все хорошо, добро пожаловать.
А вот я не соглашусь.
А в чем?
Я не соглашусь.
В чем?
А я объясню, в чем нехорошо. Дело в том, что существует некоторая логика, да, как была построена экономическая... Давайте как бы растечемся мыслью по древу, я постараюсь объяснить понятно. Ключевая вещь, для того, чтобы экономика развивалась, нужны инвестиции. Вопрос, откуда эти инвестиции взять для того, чтобы развиваться быстро. Их надо откуда-то взять. Значит, Соединенные Штаты Америки придумали замечательный способ. Они увеличивают капитализацию, приобретая новые активы, ну, например, по всему миру. Ну, условно говоря, они покупают российскую нефтяную компанию, которая стоит 100 миллионов долларов, и быстренько ее капитализируют в 3 миллиарда долларов. Я так упрощаю. Значит, для того, чтобы был оборот, под эти 3 миллиарда надо напечатать денежек. Значит, они печатают денежек, и эти деньги через инвестиции включают в свою экономику. Что такое нефтедоллары 70-х годов? В чем состояла та модель, которую они устроили? Модель эта была очень простая. Они капитализировали арабскую нефть, которая стоила копейки, до 1973 года. Дальше они даже купили у арабов эту нефть. И вот сидит араб в пустыне, и у него какое-то немеренное количество миллиардов долларов. Куда их можно вложить? Только в американскую экономику.
Да.
И вот он начинает вкладывать. Все бы это было замечательно, но эта система росла, бухла. Поскольку ключевой элемент этой системы – печатание денег, самая высокая прибыль именно в финансовом секторе. Поскольку денег много, но они концентрируются в финансовом секторе, в реальном секторе инфляции нету, потому что все лишние деньги тут же бегут вот туда. Беда состоит в том, что, тем не менее, уровень жизни растет, и под это создается инфраструктура. Дороги, электростанции, красивые небоскребы, красивые... Ну, вот, вы знаете, вот те, кто был в Америке, я был там раза четыре, когда ты туда приезжаешь, там вот в правильных местах все очень вылизано, красиво.
Да.
Вот если вы там в провинции, в глубинке, то там все обычно.
Не витрина.
Как у нас. Да. Ну, может, да, не витрина, да. Причем бывают места, где и хуже, чем у нас. Да? Ну, вот всякие там ржавый пояс, и т.д. и т.п. Так вот, значит, но красиво. Вот эта инфраструктура стоит сумасшедших денег. И вот в некоторый момент все это выросло настолько, что для поддержания нужно очень много денег. И если вы начинаете это реально поддерживать, то в этом случае происходит страшная совершенно вещь, потому что у вас начинается инфляция. Вы слишком много денег вваливаете в реальную экономику. Это не важно, что у вас в финансовом секторе вы вваливаете деньги, потому что инфляция в финансовом секторе называется рост фондового рынка. Это хорошо. Но у вас, соответственно, да-да-да, но у вас при этом вы должны эти часть денег выводить из финансового сектора, и эта часть стала слишком большая. А у них еще из-за ковида и всего остального они потратили очень много сил на то, чтобы поддерживать уровень жизни, и там вообще начались инфляционные процессы. Сейчас, если посмотреть на циферки последние несколько месяцев, ну, условно говоря, с декабря, с четвертого квартала прошлого года, начался очень быстрый рост цен. И вот что с этим делать, совершенно непонятно. А в этом вся проблема. Вы не можете сегодня активно развивать экономику. Кстати, уже объявлено, что треть дата-центров, которые должны были быть построены в ближайший год-два, их даже строить не будут, потому что под них нет энергетической инфраструктуры, инфраструктуры охлаждения, там трансформаторов нету и так далее. Потому что большой трансформатор – это же это почти самолет.
Да,
а для того, чтобы сделать мощную электростанцию, нужны большие трансформаторы. Точка. Не работает. Что делать? То есть, на самом деле, они сейчас попали в ситуацию, когда нужно очень активно либо тратить сумасшедшие деньги на ремонтирование инфраструктуры, потому что предыдущие лет, 8-10, они не ремонтировали. Ну, а как бы любой нормальный человек, у которого есть дом за городом, точно знает, что через 10 лет после постройки надо в нем делать ремонт.
Да,
потому что иначе он начнет рассыпаться. Вот, если ремонтировать все, то денег нету. Ну, уж начинается сумасшедшая инфляция и там черти что. Рентабельность этого ремонта близка к нулю. Ну, то есть вы должны вложить деньги для того, чтобы сохранить то, что есть. У вас от этого дополнительная прибыль не появится. И вот по этой причине экономического роста там быть сегодня не может. Более того, начинается снижение капитализации этих активов. Вот в чем вся беда-то. А вы понимаете, что такое снижение капитализации активов? Это же вот сейчас такая замечательная ситуация, да. Вот вы сидите, да, у вас капитализация ваших активов 10 миллиардов долларов. Вы крутой, как вареное яйцо. И вы, ну, а развиваться как? Нельзя же продавать свои акции, так можно и контроля лишиться. Надо под эти акции брать кредит. И вы взяли кредит на 6 миллиардов. Вас это совершенно не волнует, потому что вы вкладываете, у вас плюс 4 миллиарда, все отлично. В этот момент, бац, и капитализация упала, и стало 4 миллиарда. Все говорят, да какая разница, было 10, стало 4, ну это же глупо, на еду хватит. А он при этом чешет репу и говорит, этот самый персонаж, которого мы, значит, описываем, как же так, у меня активов на 4 миллиарда, а долгов на 6. И тут же к нему начинают подползать кредиторы. Так мрачно, да?
Начинают задавать разные вопросы.
Да. Вот. А иногда, понимаете, в чем дело, эти кредиторы, это даже не банки, а вполне себе конкретные ребята, которые говорят, как же так? Мы вам дали денег, чтобы вы их вложили, а вы нам что тут устроили?
Мы к тебе всей душой, да.
Да. Вот, ну я-то никогда не видел, как эти ребята разговаривают, а вы, наверное, видели. Ну, или, по крайней мере, слышали.
Ну, все одинаковые.
Вам рассказы.
Посмотрят со значением, да.
Со значением, да-да-да. Да-да-да. Вот. И что делать с этим? Вот это вот проблема, которая сегодня висит перед всем Западом. Нет, они могут сегодня в Европе построить 25 или даже 50 оборонных заводов, которые будут что-то производить, снаряды, там, железяки какие-нибудь, еще чего-то. Но создать мощную оборонную промышленность они не могут. Потому что для этого необходимо, кроме, собственно, оборонных предприятий, еще колоссальное количество инфраструктурных. А деньгов на это нету. Поэтому я сомневаюсь в том, что вот эта самая Западная Европа сейчас делает то, чего она... Нет, распилить деньги – это святое. Как бы. Освоение бюджетов, мы это в первой части, это святое. Это святое, да. Тут мы даже спорить не будем, мы это много раз обсуждали и сегодня в первой половине. Но вот что они будут делать дальше, совершенно непонятно. И в этом смысле Дональд Фредович, я прошу прощения, да, он в этом смысле выступает вовсе не как какой-то хитрый стратег. Он выступает как людоед.
Да, знаете, как стенобитная вот, машина, да.
Уходили в побег, значит, вот на северах, да, из лагерей с консервой.
За коровку его фраерка взяли, да?
Да-да-да. Да-да-да, вот на самом деле у меня такое ощущение, что Западная Европа – это консерва для... Соединенных Штатов Америки. Кстати, обращаю внимание, что СССР стал консервой для тех же США.
Да.
Но тогда у США был ресурс для развития какой-никакой. А сегодня, ну хорошо, этой консервы хватит на 2 года, на 3 максимум. А больше не хватит. И потом, ну мы же это, собственно, читали, да, какая-то жалкая месячная операция против Ирана сожрала четверть всех запасов ракет. И, соответственно, и, соответственно, для того, чтобы пополнить, нужно 2-3 года. Вы себе представляете картиночку, да? Соединенные Штаты Америки начинают с Китаем войнушку, поскольку Китай несколько больше, чем Иран, соответственно, ракеты кончаются за неделю. Все, вообще все. И дальше США говорит, ребят, теперь нам нужно перемирие 10 лет, ну, 3 года, четверть.
Прийти
в себя. Вот. Вот мне очень интересно, как бы, как они вот это собираются делать. И я хочу сказать, что если мы начинаем смотреть на всю вот эту вот картинку, то это какая-то совершенно феерическое зрелище. Все идут вперед спиной и смотрят назад.
То есть они все смотрят... Мао Цзэдун говорил, нельзя идти вперед, повернув голову назад.
Вот. Они все ведут себя так, как будто бы... Все вернется, ну, там, в 90-е годы, ну, хотя бы в 2000-е. Вот они вот туда смотрят. А не так вернется. Не бывает. Не бывает. У меня просто в четверг и в субботу будут лекции «Экономика неопределенности». Я там буду про это объяснять, что ключевой психологической проблемой всех вот этих вот политических деятелей и прочих является то, что они ведут себя так, как будто бы у них ресурсы и резервы 90-х, 2000-х, а их на самом деле нету, что за месяц стрелялок с Ираном, давайте смотреть правде в глаза, урон Ирану нанесен не критический. То есть четверть ракет
серьезный, потрачено. Никто не спорит, да.
Серьезный, но не критический. Нет, понимаете, в чем дело? У них там в Неваде 1000 Б-52. Ну, я так условно. Если загрузить эти Б-52 полным боекомплектом, бомбами, и пустить волнами на Иран, то можно ковровыми бомбардировками Иран истребить. Можно. Я сейчас не буду говорить, сколько это будет стоить.
Да.
С учетом там топлива, нужны пилоты и т.д. и т.п. Пилоты у них, кстати, есть, они их готовят в Нацгвардии. Но проблема состоит в другом. Проблема состоит в том, что если вы так начинаете работать с Ираном, где живет 90 миллионов человек, то будет и ответ. Да. И поскольку все понимают, что ответ будет, то по этой причине сделать это, ну как это, да, вот как в английском языке два глагола мочь, can и may. Вот физическая возможность присутствует, can, да? А вот, соответственно, реализовать это невозможно. Вот. И по этой причине я как бы с некоторым таким изумлением, я поэтому говорю, что надо глумиться, да? Вот
да.
Люди, о чем они думают?
В целом, вот то, что вы рассказываете, оно вызывает здоровое недоумение. То есть это получается, что экономикой на уровне государств и между государствами у вас заведуют какие-то странные люди, которые занимаются, мягко говоря, странными вещами, которые приводят к известным результатам, то, что вот мы теперь наблюдаем. Как это так? У вас нет никакого казенного регулирования, которая предотвращала бы подобные вещи. У вас нет людей, которые анализируют ситуацию и говорят, вот так нельзя, пузыри эти надувать. Вот про искусственный интеллект это отдельно вообще. То есть вой, вот как когда-то лопнул у них этот .com, это мы очень хорошо помним, да. Какие были вбуханы деньги, какие рисовались невероятные перспективы. Потом мы неплохо помним еще блокчейны, которые радикально изменили вообще все на свете, а потом искусственный интеллект, который, ого-го, уж это вообще, это последнее изобретение человечества, потому что дальше уже все покатится ровно. Ну и, друзья, как это у вас так получается? Кто это разрешает? Вы же экономику стран своих гробите, а значит, страны свои гробите. Кто эти люди, которые стоят у руля? Кто это так рассуждает? Атас.
А я объясню. Все на самом деле очень просто. Дело в том, что когда у вас устойчивое очень общество, то у вас начинается вот этот самый сословное общество феодализм. У них тоже, только у них это немножко по-другому устроено, но этот элемент есть тоже. И вот приходит такой там племянничек или еще кто-то, это лоры, жоры, доры. Помните этот старый антисоветский анекдот?
Да.
Вот. Значит, вот он приходит, и ему эксперты, значит, ну это же типовая совершенно история, да, приходит какой-нибудь там командовать участком, да, ну, теперь полицейским, какой-нибудь, как да. бы, откуда-то спущенный человек. Ему говорят опера, ребята, вот так нельзя, это будет плохо, еще что-то. Он говорит, что вы мне говорите? Я, как бы, у меня там два высших образования, я все знаю, вот, как бы, вы тут очень умные, уходите, я вас увольняю. Сейчас я вот тут назначу тех, которые слушаются. И в результате возникает ситуация, при которой те люди, которые понимают, что так нельзя, молчат в тряпочку, а те, которые говорят, они, в общем, совершенно точно понимают, что поскольку они ни за что не отвечают, то и какая разница? Все.
Да.
Все. А те, которые как бы понимают, они говорят, типа, указание дайте, приказ.
Да.
Все, точка. Я буду исполнять. Дальше он говорит, почему ты не выполнил приказ? Как не выполнил? Вот тут написано, я все выполнил. Все. Ровно вот так, как написано. А почему получился бред? Ну, откуда же я знаю? Это враги. Ну, собственно, я прошу прощения, а что сейчас делает европейская пропаганда, когда люди говорят, что рушится экономическая система? И говорит, это кровавый тиран Путин.
Да. Поменялось у венгров руководство, да. Какие лозунги кричат? Русские домой. Вот это да, вот это я понимаю. Вот русские в Венгрии все плохо сделали, а ТАСС.
Ну, это смешно. Нет, ну, как бы, это, на самом деле, там все очень хитро, потому что пришедший этот мадьяр тут же сказал, Украину в ЕС нельзя, российскую Правильно. Нефть мы хотим, и, соответственно, что-то он там еще сказал страшное. Вот. А, еще он сказал, 90 миллиардов Украине вето остается.
Да.
Здорово, вот, поэтому здорово. Тут, да, ну, посмотрим, да, я, вот на это я как бы ведро попкорна, да, вот я не могу, точно так, как наш любимый Дональд Фредович, то есть я просто вот каждое утро я открываю, я вот просыпаюсь, включаю телефон и смотрю, значит, чем меня обрадовал Дональд Фредович, и, соответственно, у меня поэтому утром сразу хорошее настроение.
Резко улучшается, да.
Да-да-да, я очень рекомендую всем читать, да, поскольку когда у нас ночь, у них там день, то по этой причине как раз вот приходит информация, что он там наговорил. Ну вот, то есть, в общем, что я могу сказать, что вот все вот эти вот события, которые происходят, в том числе там, в Персидском заливе, в Западной Европе, в Соединенных Штатах Америки, в Китае, еще чего-то, надо пытаться смотреть с точки зрения будущего, а не с точки зрения прошлого. Вот все, вернуться назад уже нельзя. Точка.
Согласен. Но а что делать? Давайте вот Иран разбомбим, давайте блокаду заблокадим, мы тоже никого, вы не пускаете, а мы вообще никого пускать не будем. Ну, посмотрим. Очень интересно, посмотрим. Очень. Я такого сумасшедшего дома не видел никогда.
Да. Давайте, товарищи, закупать попкорн. Это как бы самый главный в наше время продукт. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Через неделю мы вернемся.
Спасибо
большое, Дмитрий Юрьевич.
Да, на сегодня все, друзья.